Продолжим сегодня разбирать Евангелие от Иоанна. Сегодня у нас новая глава, 20 глава. С первого стиха будем сегодня читать. Первый стих я прочитаю. В первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробнице рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гробницы. Вот у нас повествование. Предыдущая глава закончилась вечером в пятницу, когда наступала суббота, наступала Пасха. В этот промежуток не было никаких действий, не производили они никаких работ, да, ну, как положено было в Израиле. И вот теперь, когда суббота закончилась, первый день недели, там подчеркивается, что это было воскресенье, да, воскресенье. Буквально у Иоанна написано первый день суббот. Ну, неделя как суббота, да? Суббота как неделя. Интересно, что вот в украинском слово неделя, неделя, по-моему, означает воскресенье.
Воскресенье,
да. И это как бы похоже получается, что первый день субботы, это как первый день недели. Ну, и второй момент, как интересно так написал Иоанн здесь, потому что с другой стороны, первый день как-то, ну, необычно вот так он выразился здесь. Как будто, знаете, вот некоторые видят в этом новую, какую-то новую эпоху, да, воскресение Христа. И вот это воскресение, новый день какой-то другой уже действительности, да. То есть немножко есть об этом вот у евреев, у Павла написано про субботство, да, вот если бы Иисус Навин доставил им покой, это в Евреям 4 главе, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. И так постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Вот то есть как бы он говорит субботство, да, и покой, вот входим в покой, и вообще это цель, куда, собственно, Господь вел народ свой, в покой, да, вот это когда древний Израиль пишет, и это был промежуточный покой такой, и вот как бы постоянный Господь воскрес наш, да, и как бы началась, вот, наверное, здесь бы началась новая вера, не с Рождества, наверное, даже бы, может быть, было более логично считать, а вот именно с его воскресения, когда была совершена вот эта победа над смертью, когда было прощение грехов наших, все вот в его воскресении осуществилось. И действительно, в каком-то смысле, это первый день вот этого покоя, о котором пишет Павел, да, то есть теперь уже можно войти вот в этот покой. Сам Господь уже от всех земных тягот, которые он переносил здесь, уже успокоился, да, мы понимаем, что вот он воскрес. Это тело было другое, и оно уже не испытывало и усталости, и голода, и всего такого, что испытывает каждый человек на этой земле, а не некоторое другое новое существование. И таким образом Господь нам открыл с собой, да, новую жизнь, новую. Потому что здесь вот всегда нам надо смотреть, особенно в Иоанна. Иоанн, он очень духовный такой текст пишет, духовной подоплекой. Не просто какое-то повествование, вот чисто историческое, что там, когда, кто что делал, а немножечко нам приоткрывает вещи, происходящие, скажем так, от глаз сокрыто, но происходящие в духовном мире. И вот в этом интересен текст здесь, да, потому что, повторюсь, он начинается, эта глава, в первый день суббот, да, приходит Мария Магдалина, причем написано, дальше приходит рано утром, когда тьма еще была. Вот такой текст буквально. Интересный текст. Тьма еще была. Ну, как бы, о чем это нам говорит? Опять же, да, мы можем посмотреть на это немножечко более постараться увидеть смысл дополнительный, который Иоанн вкладывает, действительно, вот для них, вот для учеников, еще действительно как бы тьма. Они даже еще не знают, что Христос воскрес. И они даже в это поверить не могут. Да? Мы видим по дальнейшему повествованию, что все, что вот они начинают здесь видеть, отваленный камень пустой, пустой гроб, да, гробницу пустую, и потом явление самого Господа, в частности от Марии Магдалины, и они все еще никак не могут понять, что он действительно воскрес. Да? Вот, и они как бы еще на ощупь вот так вот идут, хотя Господь им говорил много раз об этом, в Евангелии мы об этом постоянно читали, когда их Иисус предупреждал, что ему надлежит быть преданным язычником, быть распятым, убитым и в третий день воскреснуть. Он много раз им повторял, но, как мы там читаем, они не воспринимали эту информацию. То есть они как бы слышать слышали, но понять и понимать не понимали. И вот здесь вот то, о чем говорит Господь, оно начинает реально воплощаться. И вот и ученики, вот эти преданные ему люди, особенно вот женщины, которые с ним были и у креста, и были вот Мария Магдалина, Мария Клеопова, которой говорится, да, и другие, вот они были и при распятии, и они же были и при положении во гроб, они присутствовали, они везде как бы сопровождали Господа, и несмотря на опасность, и то, что основная масса учеников разбежалась, вот только Иоанн там где-то был поблизости, а вот эти женщины остались, но они тоже, и ученики, и они не, пока не принимают в себе как вот эту вот истину, что Господь должен был воскреснуть, и Он воскрес на самом деле. Поэтому вот эта фраза, когда еще было темно, ну как бы она, ну что нам открывает? Она нам мало что открывает, потому что на других Евангелиях, которые более, так сказать, так исторично пишут, там вот рано утром, на рассвете, да, написано от Матфея, по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, то есть на рассвете, в Луке написано, в первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, да, пришли они к гробу. То есть очень рано. А Иоанн говорит не очень рано, а говорит про тьму, да, тьму, в которой... Это такая тьма в душе, она в духовном плане больше тьма, наверное, чем в физическом, подчеркивает, что прям было темно, и вот она там как-то в темноте куда-то шла. Наверное, вот такой смысл. Да, вот мы видим в прошлой главе, в 25 стихе, вот, при кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Вот Мария Магдалина там у нас тоже... Она была упомянута, Мария из Магдалы, которая удостоилась, ну, написано, да, что из нее изгнал 7 бесов Иисус, да, изгнал. И, ну, написано, вышли, да, в Луке, вот это в 8 главе еще было написано, и что вот эти женщины, которые ходили вместе с ним, служаем, имением, кто чем мог, и вот среди них была Мария, называемая Магдалина, из которой вышли 7 бесов. И вот она же присутствовала вот при кресте, как мы читаем в 25 стихе. Она же присутствовала при положении в гроб. Вот у Марка написано в конце 15 главы. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. А Матфея сказано, что была же там Мария Магдалина, другая Мария, которые сидели против гроба. То есть они присутствовали там. Мария же Магдалина удостоилась быть первой, кому явился Иисус по воскресенье. Да, она была первая, кому он сделался видимым. Вот так. Такая честь. А потом уже ученикам, уже было это потом. Уже он к ним пришел, туда, где они сидели. А он ей явился вот прямо там, вот, в саду, недалеко от гроба. Но это как бы чуть дальше, мы сегодня до этого места не дойдем. Вот написано у нас, что они пришли, вот смотрите, в Луке в параллельном месте, неся приготовленные ароматы, пришли ко гробу, и вместе с ним некоторые другие. Везде упоминается о некоторых других, да, но нашли камень, отваленным от гроба. Это Лука, в Марке сказано, что вот Мария Магдалина и Мария Яковлева Соломея купили ароматы, чтобы идти помазать его, и весьма рано, в первый день недели, приходит ко гробу при восходе солнца. И говорят между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба, и взглянув, видит, что камень отвален, а он был весьма велик. Вот, там еще написано об этом, что они беспокоились о том, кто им отвалит камень, они же с ароматами идти, чтобы его помазать. Это не успели этого сделать в пятницу, потому что наступала суббота, и вот они в самую, как только суббота кончилась, очень рано. И обратите внимание, Марк пишет тоже весьма рано при восходе солнца. И только Иоанн пишет про тьму. И поэтому мне вот представляется, что он имеет в виду духовную сторону вопроса больше, чем физическую. И дальше вот стихи, которые у нас идут до 10 стиха, вот здесь в Евангелии Таина, а вот этого повествования нет нигде, кроме Иоанна. В всех остальных Евангелиях сразу евангелисты переходят к следующей части, когда Мария уже видит ангелов, да, видит Иисуса, да, вот как бы вот эта часть. Вот как она пошла, сказала ученикам, и как прибежали Петр и Иоанн, этого нет нигде, да, только Евангелие Таина. Иоанн об этом рассказывает нам подробно. То есть мы как бы здесь вклиниваемся вот в то повествование, которое у всех Евангелиях есть, и тут получается вот такая вставка. Потому что вот мы досчитали, войдя, не нашли тело Господа Иисуса, нашли камень отваленным от гроба, Луки, 3 стих, и войдя, не нашли тело Господа Иисуса, а 4 написано, когда же не одумевали о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. Это Иоанна идет дальше. То есть вот между 3 и 4 стихом Луки, получается, помещаются вот эти 10 стихов, вот эта вся история с учениками, которые прибежали посмотреть, по словам Марии Магдалины, что там на самом деле происходит в гробнице. Вот такой вот он первый стих, и тоже он говорит нам о том, что они увидели вот это событие, камень отвален от гроба, ну нам подробно не расписывается, как это считается, что он просто как был такой в виде диска большого, что ли, закатывался и откатывался каким-то образом, да, чтобы закрыть, открыть вход в пещеру. Да, вот как бы такая была традиционная система захоронения. И вот этот камень, ну, мы читаем, что ангелом был отвален, да, это не в Евангелии от Иоанна написано, по-моему, в Евангелии от Матфея. Вот, а здесь только мы видим тот результат, что она видит, что камень отвален от гроба. И исходя из того, что написано во втором стихе, она еще видит, что Иисуса там нету, да, потому что второй стих нам говорит так, и так бежит Мария Магдалина и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: унесли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его, да. То есть, они вот как в Луке написано, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Мария и Мария, которые были здесь, вот Иоанн пишет только о Марии Магдалине, но во втором стихе мы видим, что она говорит: и не знаем, да, где положили. То есть, она говорит: не знаю, а не знаем. То есть, тоже подтверждается то, что она там была не одна. Но она здесь является как бы главным действующим лицом вот в этой части повествование Евангелия. То есть она приходит, мы читаем, к Симону Петру. Интересно, что они были вместе, да, то есть Петр не самоизолировался после вот этой истории с отречением. Он все-таки был с учениками. И Иоанн был там с ними, да, Иоанн, он любит о себе писать в третьем лице, да, ученик, которого любил Иисус. Если мы помним, в 13 главе, в 19, там точно так же он о себе пишет, в 13 главе он говорит так: один из учеников его, которого любил Иисус, возлежал в груди Иисуса, И ну, там ему Петр дал знак, помните, чтобы он спросил у Иисуса, кто же это был, кто его предает. Петр через Иоанна действовал. Как Иоанн, как был как приближенный самый, да, как бы, которого любил. И в прошлой главе, в 26 стихе, мы можем взгляд перевести, и написано, что Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: женщина, вот сын твой. Да, то есть вот Иоанн о себе там тоже пишет так. И мы уже читаем, когда читаем, понимаем, что Иисус, ученик которого любил Иисус, это Иоанн говорит о себе таким образом. Да. Этот факт нам каждый раз напоминает, да, что вот он не сомневается в том, что его Иисус любил. Это времени нет, да? То есть мы тогда еще, да, этому обстоятельству радовались, что Иоанна не было по этому поводу никаких сомнений. Это он тоже, наверное, хочет нам передать, чтобы мы не сомневались в любви Господней, хотя обстоятельства жизни весьма бывают разные. И у Иоанна самого они были непростые, правда, мы знаем, весьма непростые. Но тем не менее, когда он пишет Евангелие, а Евангелие он пишет уже потом, да, и поэтому пишет как бы здесь в прошедшем времени, описывает те события. И вот он об этом нам постоянно тоже напоминает. И мы видим, что Мария Магдалина не говорит ничего про воскресение, да, здесь. Она говорит только, вот смотрите, какой текст: «Унесли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его». Вот она им только вот это и сказала. Да? То есть, естественно, она никого еще не видела в этот момент, никто ей не являлся. Она просто увидела этот факт. И вот интересно, такая, получается, у нас здесь несколько этапов, да, происходит. Это событие первое. Просто было вот это, такая для них была неприятная новость. Они-то шли мазать тело. Ну, как бы вот, опять же, мы видим эту картину, что вот слова Иисуса про воскресение ими не воспринимались буквально, что ли. Или как-то образно, да. Ну, ведь такие люди близкие к Господу, очень близкие, слышавшие все от Него, и знавшие все, что Он говорил. И ну вот третий день, могли бы посчитать, ну, наверное, да, пятница, суббота, воскресенье, должен третий день воскреснуть. И вот как бы, да, себя вели в такой ситуации. Ну, может, правда, сидеть и ждать, вот когда он явится, воскресший. Нет, они просто пошли, вот, чтобы, вот как написано, помазать. В Матфея написано «посмотреть гроб». А в Марке написано, купили ароматы, чтобы идти помазать его, и пришли к гробу. То есть вот они не были так вот совершенно убеждены, что Господь уже должен был воскреснуть. Они как бы этого и не ждали. И когда вот Мария Магдалина и ее спутницы увидели, что тела нет, у них не радость возникла, а паника возникла некоторая. Да? Потому что они просто решили, что его там какие-то недоброжелатели вынесли куда-то, непонятно с какой целью, опять же, да, то есть там была же конфронтация, была стража до этого, были опасения от фарисеев, что ученики украдут, а ученики, видимо, подумали, что это, может, фарисеи украли, но нету, и это не воспринимается как явный признак того, что никто не сказал, но вот он воскрес же, да, но вот нету такого. Они все, да, что унесли, украли, ну, побежали смотреть, что, куда делся. Непонятно, куда делся. И никакого вот на данный момент озарения в сознании нет у людей, что Господь воскрес. Да, его нету, да, нету. Это же хорошо, значит, все идет, как он говорил. Было бы хуже, если бы они его там нашли, правда, намного, да, чем они его не нашли. Но вот интересно, что вот мы вот тоже люди такие часто парадоксальные, может быть, в чем-то. И не радуемся тому, что надо радоваться, и даже, наоборот, этого пугаемся, может быть. И наоборот, наверное, да, чего не надо радоваться. Ну, то есть, к трудностям своим мы не радуемся, испытаниям мы тоже не радуемся никогда, да, обычно. Ну, потому что, ну, как, чего же им радоваться-то? А если вы вот вспомните в этот момент, что ведь это же нас Господь учит и к себе приближает, и как написано, что только законных детей наказывает, да, отец, своих, а чужих он не наказывает. Если остаетесь без наказания, вы незаконные дети, а если с наказанием, то очень даже законные. По идее, надо радоваться, но мы не радуемся. Ну, так, честно говоря, правда? Не сильно радуемся так. И вот это ничего нового, мы видим, что здесь тоже также ученики Христа, ну, не честно нам пишет Писание, вот эту всю картину, да, что мы могли сказать, ну что же вы, как же, чего же вы не радуетесь? Не складываются слова Господни в какой-то, да, вот в голове. Вот ты вроде их знаешь, но в практике они плохо применяются. Правоприменительная практика, вот она отсутствует, теория есть, а чтобы вот это увидеть и сказать, да, слава Богу, вот это недавно не стыкуется. То есть теоретически мы знаем, вот как Марфа, да, говорит, вот я знаю, что воскреснет, да, воскресенье в последний день, там когда-то что-то, где-то, кто-то воскреснет, но что сейчас это может произойти, ну, как бы такой, да, не предполагается даже вариант. И это такие мы, и нас Писание учит тому, что, конечно, нам надо тоже стараться соединять свое знание теоретическое с практическое, когда что-то происходит в жизни, применять это вот. И вторая сторона, что Господь, Он знает нас, и ученики такие были, и Господь, ну, как бы так немножечко так некоторых упрекал, но что же вы, говорит, такие медлительные сердцем, ну, особенно вот Эммаус, которые шли. Почему же вы как-то вот, ну, никак вот не воспримете, не сложится у вас картина. Но все равно терпеливо им это все объясняет, истолковывает, и с нами он также терпеливо все объясняет, когда мы чего-то не понимаем и как-то не так, может быть, на что-то реагируем. И, ну, знают, что мы персти, что он с нами еще работать, учить нас. Вот такая, да, интересная ситуация. Несли Господа из гробницы, и не знаем, где положили его. Да, кто-то где-то унес, положил. Никакого даже намека на то, что, может быть, он воскрес. И дальше мы читаем, что тотчас, Иоанн пишет о Петре первом, тотчас вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробнице, да, то есть вот Петр, опять из скромности себя, наверное, на второе место ставит, и другой ученик. Вот, тем не менее, вот Петр, да, смотрите, из всех пошел Петр и Иоанн. Ну, они как бы были всегда ближе всего, да, был еще Яков, брат Иоанна, но вот он не пошел. А они пошли. Немножко мы, может быть, понимаем, что там дальше, вот не дальше, точнее, вот как раз, когда они шли в Эммаус, эти двое каких-то учеников, сказано каких, они говорят, что вот некоторые женщины нам сказали, но показалось, слова их пустыми, да, что как-то не восприняли всерьез, что они, может, от расстройства у них какие-то галлюцинации, или, может, они гроб перепутали. Ну, то есть, как бы большинство даже как-то и не побежало, обратите внимание, да. 11 учеников, как минимум, да, и двое только вот пошли, двое пошли. Петр, несмотря на свое отречение, не потерял своей такой горячности о Господе, и мы здесь это видим, его вот этот порыв. Но Иоанн, как такой тоже ученик, который был близок так к Иисусу, который себя постоянно, ну, называл именно ученик, которого любил Господь, он, у них были такие особые отношения, опять же повторюсь, да, Петр, Иисус брал их троих иногда, да, мы знаем, в некоторые места он брал их троих, Петра, Иоанна, Якова. Из этих троих Петр, будучи один из этих троих, тем не менее обращается к Иоанну, чтобы что-то спросить у Иисуса. Эпизоды мы эти читаем, да, то есть Иоанн, получается, еще как бы вот они считали, что Иоанну еще как-то ближе, ну, понятно, да, и вот они как бы двое вот таких самых, наверное, близких, получается, к Господу учеников, они вот, да, они побежали, пошли, написано, пошел 3-4 стихи, они как бы вместе, они вышли из своего вот этого убежища, где мы в другом месте читаем, что они сидели, запершись в страх иудеев, и пошли. И дальше в 4 стихе даже написано, что они побежали, оба вместе, побежали. Но другой ученик бежал, бежал быстрее Петра и пришел к гробнице первым. Иоанн пишет, да, себе, другой ученик, он, получается, бегал быстрее, чем Петр. Интересная такая вещь, я тоже так читаю, думаю, надо, зачем вот нам это надо? Знать, кто из них быстрее бегал. И мне пришла такая мысль, что, наверное, один побежал быстрее, потом он зашел и себе пишет, что он не вошел, а просто заглянул. А Петр хоть прибежал после, но он пошел внутрь сразу. Решительно. Так, да? Как вот действительно бывает, да? Кто-то где-то отстает, а потом опережает. Вот мы читали эту историю в прошлый раз с Иосифом из Аримафеи, с Никодимом, да, конец прошлой главы. Когда они вроде были такие отстающие, тайные, прятались, с Иисусом не ходили. Да, мы читаем об этом. Иосиф из Аримафеи тоже тайный, из страха иудеев написано. Никодим тоже ночью приходил, и там нигде особо не... Один раз там он что-то замолвил слово, мы читаем. И вдруг, когда все разбежались, они взяли и пришли. Пришли, тело забрали, предали его таким вот хорошему такому погребению торжественному в новом гробе. То есть они вдруг как бы подхватили вот это знамя, когда те испугались. Те ученики, которые были апостолы, все разбежались. А вот они, вот эти ученики, которые были как бы подаль, в этот момент оказались рядом. Вот тоже интересный такой момент, чтобы, может быть, и тоже мы не пытались как бы кого-то вокруг решать, что этот вот этот как-то он слаб там духовно, я вот больше, лучше, потому что может настать момент, когда он тебя перегонит, и ты будешь где-то прятаться, а он будет стоять как бы на переднем крае, тот человек, которого ты считаешь, что он от тебя отстает там, в духовном уровне, да, то есть вот так вот понимать это и не о себе не думать более, чем, как написано, должно думать, да, и почитайте один другого, пишет Павел, выше себя, да, потому что, опять же, вот один из таких моментов, бежал быстрее, побежал первым, а первый зашел Петр, ну, это мы чуть-чуть дальше вот это читаем, да, прибежал первым, 4 стих, и наклонившись, увидел, 5 стих, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в гробницу. Да? Я увидел эти пелены, земные, вот эти ткань, в которую было завернуто, как саван, да, как саван, да, вот они же в саванах хоронили иудеи, заворачивали ткань. И сразу возникает этот момент, да, он видел эти пелены, ну, то есть тела нет, а пелены есть. Ну, с точки зрения унесли, уже нелогично, да, получается, потому что зачем надо разворачивать было тогда? Если ты хочешь перенести какой-то целью, там, украсть, спрятать, ну, не стали бы так делать, да, забрали бы все целиком, со всеми вот этими тканями, в которые было обернуто тело. И вот это вот тоже удивительно, то, что они видят, что вот эти пелены, они лежат. Да? То есть, если бы унесли, украли, ну, то как бы было бы непонятно, зачем такую дополнительную работу делать. Бессмысленную с точки зрения просто куда-то перенести или там спрятать. Еще один момент, он не вошел. Не вошел в гробницу. Почему не вошел? Иоанн не пишет, почему он не вошел сразу. Ну, так вот, предположительно, ну, не знаю, там, это просто был какой-то нерешительность, да, какой-то страх перед чем-то неизвестным. Может быть, была та сторона, что ну, есть же по закону иудейскому это осквернение, да, то есть войти в дом, где есть умерший, например, да, вот в числах об этом написано, например, в 19 главе, что если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер и все, что в шатре нечисто, будет 7 дней, да, вот есть такой момент, поэтому как бы прикасаться к чему-то, что связано со смертью, ну, как бы для иудея это несколько так опасно всегда. Вот почему мы читаем вот эту притчу, когда Иисус говорит, священник, левит, прошли мимо, да, человека раненого. Одна из причин была даже в этом, что они же боялись оскверниться в том числе, потому что если бы он умер, или был уже мертв, или бы умер бы у них там на руках, то они, получается, бы были осквернены, да, то есть вот всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или к гробу, нечист будет 7 дней, опять говорит. 19 глава, это 16 стих книги чисел. Вот это, ну, было в народе, да, такое тоже. Помимо, может быть, какого-то страха, еще была вот такая боязнь чисто ритуального какого-то осквернения. Да, а потом мы же помним, что это еще Пасха идет. Первый день только прошел, Пасха еще 7 дней продолжается, праздник идет. И вот как бы, ну, никто не хочет вот в это время каким-то образом оскверняться, да? Ну, понятно. Они же все все-таки закон-то соблюдали, они все были от Израиля. И тем более 7 дней вот такая нечистота, это довольно тяжелая вещь. Там еще надо омовение делать, причем там на третий день, седьмой день, там еще целая процедура, как потом из этого выходить. Состояние ритуальной нечистоты. И вот здесь, может быть, это на тот момент остановило Иоанна. Может быть, вот это тоже как-то его остановило. И дальше, 6 стих, вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гробницу. И видит одни пелены лежащие. Приходит, да, почему-то здесь написано приходит. Он, то есть он уже как бы и не бежит, но приходит. Может быть, он не мог долго бежать, Петр еще как-то было. Не такой он был, прям легкоатлет, уже приходит, но зато уже не останавливаясь, и ничего не боясь, в эту гробницу входит. Но Петр, с одной стороны, Иоанн так немножечко более, да, такой как бы осмотрительный человек, вам представляется, а Петр более такой горячий, пылкий, и он всегда как бы на переднем крае иногда говорил, не подумав, иногда, может быть, и делал, не думая в этот момент, да, о том, что вот какие там могут быть обстоятельства, там ритуально нечистым станешь, потом в храм нельзя, еще чего-то. Он вот так вот в простоте своей вошел в гробницу. Ну и надо добавить, что ведь мертвого-то не было там, тела в этой гробнице. Иисус-то был жив. То есть вот этот страх, это гроб, вроде куда-то положили, вроде умершего, а в то же время и нет. И на самом деле, конечно, и они не осквернялись при этом, но был вот такой какой-то вот промежуточный страх между законом и уже новым, новой вот этой эпохой, Новым Заветом. Первый день суббот, как вот мы читали в первом стихе этой главы, новое состояние. И Петр, а с другой стороны, да, ведь мы помним, что Иисус прикасался сам, не боялся как бы какого-то осуждения, когда выносили сына вдовы. Помните эту историю? Он, написано, это Лука 7, 14, 15, подойдя, прикоснулся к одру, что как бы уже было осквернением, так вот по закону, если брать, несшие остановились, и он сказал, юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус, матерь его. Мы когда читали, тоже обращали на это внимание, еще когда он к прокаженному прикасался, да, Иисус, прикасаться нельзя было к прокаженному. И получалось так, что вот эта жизнь, которая была в Иисусе, она была сильнее смерти и нечистоты. То есть она не он осквернялся, а наоборот свою чистоту отдавал. Да, вот такое, такая вот была обратная ситуация. Обычному человеку нельзя было. А ему, поскольку он Сын Божий, имел в себе жизнь, как он сам говорил, мне отец дал иметь в себе жизнь. И он просто эту смерть удалял и не осквернялся при этом. Вот так вот мы только это можем понять, почему он так делал. Не просто словом издалека воскрешал, а вот так вот подходил. И был еще случай с девицей, да, с дочерью начальника синагоги, где этот Марк, 5 глава, 38 стих и дальше, приходит в дом начальника синагоги, видит смятение плачущих и вопиющих громко. И войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним, ну потому что так по-медицински-то она умерла. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань. Взявши за руку, да, то есть он мог бы, опять же, словом делать, чтобы никого не смущать такими действиями, он делал как бы многие дела, вот как бы специально показать, что он выше вот этого всей, в том числе этой нечистоты, законов Израиля, ритуальной нечистоты, которые были вот в Ветхом Завете даны, потому что он как бы смерть изгоняет, то есть она до него не дотрагивается, но будет он жизнь. Распространял с собой жизнь прикосновением. И она была жива, и он сам как бы об этом говорил, что с его точки зрения.
То есть, если бы они не воскресли, вот тогда бы точно ему предъявили, да? Ну, а раз они воскресли, значит, они не были мертвы.
Да, вот как бы вот такая жизнь, она взяла и эту смерть устранила, и не было этой смерти. Когда он прикасался, там была жизнь, а не смерть. Вот это вот тоже такой интересный момент, который тоже мы видим в действиях Иисуса. То же самое проказы касалось. Такого тоже нельзя было делать, но он делал, и человек исцелялся. Иисус не осквернялся, человек исцелялся. Потому что то, что вот эта сила жизни в нем была сильнее силы греха и смерти, которая заставляла людей болеть. Вот это тоже такое очень важный факт для нас, обстоятельства. В параллельном месте, может быть, Петр это помнил, может, он не помнил. Трудно сказать, почему, но он не побоялся. И как-то к этому уже отнесся по-другому, и он, в принципе, оказался прав. Оказался прав, и действительно, там не было смерти. Да? Там были только вот эти вот ткани, которые мы видим, что они, ну, как бы, какой-то элемент этой жизни, да? Ну, одежда такая, из ткани сделанная. Иисусу воскресшему эта старая одежда ветхая не нужна, получается. У него какая-то новая. Ну, собственно, мы об этом и читаем, да? Вот когда видим там видение Иоанна в Откровении. Как это все выглядело, что там за одежды такие. То есть это не то, что было одето, да, это не земная мануфактура производит одежды для воскресших людей, да, для людей, которые уже в новых телах духовных. Это тоже для нас определенное, да, такое сведение, что вот это ткани, ну, наверное, очевидно, что это ткани. Не играет роли. Эта одежда, как бы, оставлена как ненужная. И платки, и все эти там, что он оборачивался. То есть все новое, и не только тело новое, но и одежда новая на людях какая-то появляется для нас загадочная. Да, как на горе Преображения мы видим, как оно все сияло. Там все сияло. Включая и одежды, да, то есть это вот некоторая такая новая какая-то вещь для нас труднопостижимая. Это старое остается за ненадобностью все здесь. Вот и тело не осталось у него, а ткань осталась как ненужная. Если у кого-то свои какие-то мысли, дополнения, пожалуйста, делитесь. Я что-то давно говорю и не даю никому высказаться, наверное. Если хотите что-то сказать. Говорите им, пожалуйста.
Интересно, почему он весть о своем воскресении поручил женщинам быть первыми миссионерками, можно сказать. Вот она, интересно. Ведь же женщина в то время была.
А им все равно поверят. Женщина. Поэтому женщина.
Как православных назвали?
Кого?
Мироносец.
Мироносец.
Мироносец. Жены мироносец?
Да, жены мироносец.
Ну да. Мира, которые несли. Ну вот, да, вот так вот Господь сделал здесь. Чтобы, наверное, не, и с другой стороны, не говорили, что вот христианство, оно как-то женщин ну, принижает. Да. Ну, там нельзя, допустим, там, пресвитером быть. Еще что-то такое, ну, свое, и тем не менее, эта почесть такая была оказана.
Да.
Была оказана, что почесть. Первая явился, и прямо тоже написано, мы читали, да, явился да. Сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Угу. Нет, чтобы Иоанну хотя бы, да, явиться, чтобы поняли, там, ученик, которого любил, там, все дела, там, Петр, на который там камень, ну, как-то поменять последовательность. Нет, он сделал так, чтобы, может быть, и не было таких разговоров. На самом деле, кто читает Евангелие, понимает, что нет никакого тут унижения для женщин, какого-то второго сорта, ничего такого нет. Есть просто определенное распределение должностей, обязанностей там, в церкви, там, в семье, если таковая и есть. Да? А вот так, по большому счету, нету тут никакого. Как бы выше, ниже, да, есть просто определенный как бы, порядок, вот только и все.
Есть такие мысли, вот как раз про Марию Магдалину, почему именно ей, почему женщина. Здесь вот мы вот как прочитали сейчас о том, что и из нее были изгнаны семь бесов. Вот женщина, которая страдала, это не один бес, это там семь, это ну, страшно представить, наверное, даже, что все-таки что с ней было. Ей помог Христос в свое время. Иисус освободил ее от этого. Она была рядом везде с ним. И вдруг вот ее Спаситель не стало рядом. Там, наверное, все-таки в голове были какие-то переживания. А вдруг это все вернется, пока он был рядом, а вдруг еще чего-то. Может быть, был страх даже какой-то такой серьезный. Почему она и первая пришла? Почему Христос ей явился в первую очередь?
Ей.
Да. Чтобы, может быть, успокоить, потому что там ну, можно представить, что творилось там в голове у человека. Ну, вот как один вариант такой.
Ну, я вот читал и Ветхий, и Новый Завет, я тоже такого мнения, что Иисус женщин поставил на уровень, как бы такой революционер, не только до времени от него ощущения, но и вот. Там они как бы Ева, да, она первая грешница, да, а тут женщина уже ну, как вот сказать, уравновесила. Ну, даже и о любви там, да, он говорит, ну вот все, где не читая про женщину уже в Новом Завете, он везде говорит, ну, люби так женщину, как она тебе, да, и мужу говорит, не так. То есть везде в равенство поставил уже. И вот как-то на женщин больше он пытается. Там написано, она Ева первая, да, там согрешила. Здесь он нет, здесь он наоборот ставит уже. Я вот это заметил, мне как бы, что Христос уравнивает женщину именно в Новом Завете, чтобы вот и не там забивали, да, они, которые, ну,
ну да, да, понятно, понятно, да, что как бы компенсирует то, что вот там было.
Ветхий Завет, да.
Вот Заветное.
На Новом Завете он, да, уравновешивает все права женщин с мужчинами. Вот Христос, ну так и все.
Ну не все.
Почему?
Опять же, я же говорю, да, что ну, есть там определенные, да, вещи, которые разделены, там, например, в церкви, да, или, например, что написано муж глава жены, да, муж глава жены, но это не значит, что какая-то там ущербность или
ущербность.
Какие-то отношения с Богом какие там не могут быть. Да, вот мы когда читаем, вот в Сретене было у нас недавно, там у нас опять же Симеон и Анна там, вот они присутствуют, как бы встречают. И Анна там всем говорит о нем, и как бы даже часто так получается, что действительно вот как бы женщина посылается Господом, как это весть. Вот самарянка, да, с ней поговорила, и она пошла в город рассказывать о нем.
Возмутила весь город.
Весь город уже уверовал по ее словам. Такая была, видимо, хорошо было слышно ее, и заметно, или что, я не знаю, но такой вот эффект произвела. И здесь тоже Магдалина, но хотя написано, да, что ученики не сильно им поверили в основной своей массе, зря не поверили, потому что читаем, что зря не поверили, было все всерьез воспринять. Ну вот они так как-то. А вот Господь сделал так. И такие вещи у Бога часто бывают. Мы когда читаем интересные такие имена, которые в родословии Иисуса, да, подчеркнуты особо, там Тамара появляется, невестка Иуды, там Раф, которая блудница называется, да, которая в Иерихоне была. А кто там еще? Руфь, моя ветянка. В родословии именно включены поименно. Такие довольно большие дела делались. Как бы, и такие личности тоже существенные. Ну, Девора у нас была в Ветхом Завете, которая тоже была судьей же.
Да.
Судьей. И когда сказали, кто там у нас был, Барак, по-моему, кому она сказала, иди воюй, там победишь этого Сесару со всеми колесницами, так он побоялся без нее идти. Говорит, если ты со мной пойдешь, я пойду. А если ты не пойдешь, я не пойду. Он говорит, ну я пойду, ладно, но тогда слава будет, тебе не будет. В руки женщины, говорит, Господь отдаст этого все. Так и получилось, да? Там его потом в шатре там убила тоже одна мадам. Вот. Положила там конец этой войне. То есть, в принципе, нигде вообще вот такого какого-то... да, да, пишет Павел, что вот и не Адам прельщен, а Ева была прельщена, и она уже за собой как бы потащила Адама, и поэтому как бы он только о чем говорит, что вот где пара мужчина и женщина, не надо, чтобы женщина там руководила. Ну, мужчина должен руководить. А в плане вот духовного своего восприятия Господа, отношений с Богом, мы видим вот такие вот вещи. И пророчицы в Ветхом Завете были. И кстати, вот эта Мариам, сестра Моисея с Аароном, она же тоже вот, ну, в израильской, так бы, в еврейской традиции, она пророчицей называется. Там много про нее там всяких историй, там колодцы Мариам у них. Ну, то есть человек-то был тоже такой достаточно видный. И в судьбе самого Моисея тоже играла роль.
Да.
Она же его там устраивала, его спасение, когда всех топили младенцев, и договаривалась там, и все вот это делала. То есть, в общем-то, без нее бы, может, и Моисея бы не было в таком виде, в каком он был. А это же такой прям столб тоже. Поэтому, конечно, всех есть свое, и здесь, может быть, Господь выравнивает специально таким образом, что вот, чтобы не пренебрегали, чтобы не считали там какими-то людьми второго сорта, чтобы понимали, что все перед Богом находимся, и все как бы точно так же грешим, и точно так же каемся, и точно так же Господь милостив, как иудеям, как и к эллинам, как к мужчинам, так и к женщинам. Да, здесь есть определенная гармония. А в другом месте Павел пишет, вообще во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Да? Здесь это все касаемо только вот этой временной жизни, есть какое-то разделение, а там говорит, как ангелы пребывают уже, где уже нету такого. Да? То есть вот, наверное, вот так вот здесь. Ну, может быть, еще как с Марией Магдалиной, те, кому много прощено, да, помните, как Иисус сказал, много любит. семь бесов, это тоже большая тяжесть такая, да, и с чем были связаны эти семь бесов в ее жизни, тоже, ну, для нас не открыто, что это была за жизнь такая, может быть, такая жизнь была. И та женщина, которая тоже Мария, которая приходила, омывала слезами ноги Иисуса, да, она же тоже грешница, все да. грешницы считали. А Иисус сказал, она благое дело сделала, и она много любит, и много прощено, и много любит. А кому мало прощается, тот мало любит. Так он фарисею уже сказал, помните, да? И он больше любит. И, наверное, это Мария Магдалина, но поскольку она здесь тоже впереди всех бегает, она же тоже любила Господа. Зачем она иначе ходила бы? Она вот так хотела, вот как когда он был жив, ему свою любовь выражали вот этим омовением и натиранием, да. И сейчас, даже когда он уже вот как будто бы умер, все равно она здесь как бы... Ну, Иоанн вообще пишет о ней, смотрите, да, ведь другие Евангелия говорят, по нескольку их называют, да, Мария Яковлева, да, и так далее. Он вообще о ней говорит здесь, вот вообще на ней сфокусировался. Так понимаю, что она была там, наверное, движущей силой в этой компании, скорее всего, поэтому он о ней здесь говорит в единственном числе. То есть она была заводила, она там говорит, пойдем, там помажем, что вы там. Говорит, ну может не надо, да что там стража, да эти камни там туда-сюда сваливать кто будет. Ученики сидят, боятся. Они пошли, собрались, пошли, что-то там принесли даже с собой, собирались там что-то делать, что-то еще сделать для Господа хотя бы посмертно. Тоже такие вот, ну это же из любви, наверное, делать, еще-то. Из чего еще? Ну, еще в рай вставать, там идти. Только-только вот, как только стало можно, вот они пошли. Поэтому отношения были, и Господь, может быть, еще и потому и явился, что он же видел это отношение. Когда, и понятно, что Иоанн и Петр любил, и все. Но она как бы здесь, вот здесь вот она себя проявила так, что она и там у креста была. Он пишет, мы же почитали, да, при кресте стояли мать его, сестра матери ее, Мария Клёпа, и Мария Магдалина. Ну, мать, понятно, сестра матери, там, родственники прям, да, и Мария Магдалина там у креста была, то есть она была там, и вот она-то как бы не родственник, она не мать, там не по плоти не сестра, но она вот из благодарности, из любви к Богу была там с ним, и сопровождал его и во время распятия, и момент погребения. И тут как только вот, только-только-только вот воскресенье началось, и она первая там оказалась. И как-то, ну, и даже становится логично, почему он первый ей явился, да? Она же все для этого сделала сама, она же ходила, она же шла за Богом.
Андрей, можно слово? Да. А мать Иисуса Христа была там? Она же женщина, Богородица.
Да. Вот присутствовал. Где там, в саду?
Ну, вот когда первым они
посетили, когда посетили.
Белые женщины.
Которые, нет, у креста-то она была, но вот, была. А вот здесь, ну вот, вот в моем Матфея написано, пришла Мария Магдалина и другая Мария. В Марка написано, Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломия. То есть получается, что не была там.
Не было, оказывается.
Вот там она не была. Может быть, она как-то сильно была там в горе или что. Ну, то есть ее не было там. А, да, вот те, кто перечислены, там другие. И везде Мария Магдалина, смотрите, у Марка, у Матфея на первом месте. Мария Магдалина стоит. Да, то есть она. И я вообще пишет о Марии Магдалине в единственном числе. То есть она там вот проявила себя тоже. Смотрите как. Вот в эти критические прямо вот моменты, тяжелые моменты. Она там была везде. Она была, и она была, видимо, там инициатором всех этих походов и всего, да. И тогда нам становится понятно, что Господь просто человеку ответил на его любовь к нему, да, как он похвалил, когда ему там, она, женщина тоже, тоже одни Марии там, да, и помывала этим миром, он еще был жив, он же ее похвалил за это. И он такое благословение о ней сказал, и везде будет упомянуто. И вера спасла тебя там в другом месте. То есть это он же отвечает, не остается безучастным. Что интересно, Господь, проявление любви такой. И не просто там, как-то, там, как будто ничего не произошло. Он это отвечал, когда был в земной плоти. И здесь тоже он на это ответил тем, что он первый к ней явился и заговорил с ней таким вот образом нежным, каким он с ней заговорил, там дальше мы это видим. Хотя вопрос, о чего плачешь, действительно задается первым. Ну, как бы по логике вещей, что тебе плакать, если воскрес твой Господь-то дорогой. Знаешь, нету, так радуйся, что ты плачешь, он все время спрашивает. Да вот, так как это унесли же. Еще раз спрашивает. Я там чуть дальше просто почитал. И опять. Чего ты плачешь? Два раза спрашивает, в 13 стихе и 15 этой же главы, если вы почитаете, когда уже Господь является, но и дважды об этом спрашивает. Ну это уже. А что ты, собственно, плачешь? Не, ну понимает, что она плачет, но он, когда Господь спрашивает человека, он всегда призывает человека подумать, что ты плачешь. Не то, что он не знает, что она плачет, он в курсе дела, что у нее случилось. Конечно, он знает, что, почему она плачет, но у нее он спрашивает, потому что он призывает ее немножечко прийти в себя и подумать, о чем плакать-то, когда воскресенье уже настало, а ты все еще плачешь. Нелогично. Но, с другой стороны, логики для учеников у меня не сильно... много, тем более вот от Марии, тем более, ну, понятно, что тут эмоции и очень много всего, как и у всех людей живых. Хорошо. Еще, может быть, это что, на каком стихе-то остановились?
Что-то четвертый, пятый затрагивали.
Шестой мы прочитали.
Шестой прочитал. Шестой.
Да, и видит пеленый лежащий Петр. И... Мы, да, шестой стих, наверное, мы прочитали. Угу. Мы это места про девицу и про юношу, которых он воскресил. И в Луке есть место такое, что Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелен лежащий и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Немножечко там открывается его настроение. Да, он был удивлен. Удивляясь тоже, не радуясь ничего, а просто удивляясь происшедшему. Чему происшедшему? Тело украли из гробницы. Вот что происшедшее. Чему еще? Что еще было? Произошло? Нету. Унесли. Мария же Магдалина пришла и сказала, что унесли. Сказала, что его нету даже. Нету. Где он? Может быть, воскрес? Нету. Унесли. Положили, не знаем где. И вот он пришел, тоже это все увидел. И удивился, чему он удивился? С одной стороны, может быть, тому, что действительно кому-то понадобилось это уносить. С другой стороны, пелены лежащие, то, что мы говорили отдельно, и вот этот плат отдельно, что если бы унесли, то зачем это все было делать? Да? Нелогично, если человек кто-то хочет что-то там тащить, переложить, спрятать, зачем ему вот это вот все лишнюю работу делать, да? Вор что-то крадет, он же никогда лишней работы не делает. Каждая лишняя минута увеличивает риски. Поэтому все стараются сделать быстро. Вот такая, да, получается у нас ситуация. И в 7 стихе написано и плат. Ну, плат это сударион. Сударион, такое греческое слово, означает платок, кусок материи. Обычно он у нас появляется вот, ну, кстати, не всегда. Вот Лазарь был тоже, лицо его было написано обвязано платком, когда в 11 главе мы читаем, Лазарь вышел, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами тоже, и лицо его обвязано было платком. Вот этот платок, который Лазарь вышел прямо с ним, он же сам вышел с этим платком. А Иисус без всего этого вышел. Да, в каком-то новом виде, в новом одеянии это все осталось. Ну, платок. Еще на этот платок, когда мину человек, помните, хранил, завернув платок. Когда одну дали, и он ее завернул в платок и хранил.
Да,
вот именно. Там это тоже слово встречается. Угу. Платок. Как нечто такое, да, как будто он ее похоронил, да, ну, получается. Да. Этот платок обычно для похорон используют. Он ее завернул, этот талант, который дал ему Господь, и в таком же платке его погреб до поры, да?
Да.
Тоже такой образ, да? Почему? Понимаю, что это платок, не просто платок, но с собой платок он завернул. Он завернул в некоторое подобие погребального такого одеяния, вместо того, чтобы жило, дарованное Господом ему, оно просто он его похоронил заживо. И за это его Господин, собственно, и упрекал. И написано, что он был отдельно свернутый, не с пеленам лежащим, а особо свитый. Отдельно свернутый, буквально подстрочно говорит, его в одно место, в другом месте. В другом месте свернутый, сложенный, как бы, да. То есть тоже интересный момент, что если бы взяли, не стали бы отдельно платы куда-то сворачивать, никто. И здесь Господь как бы дал тоже такой вот. Это образ, да, вот всем, кто это увидит, сложенные пелены, как эти атрибуты смерти, убранные и как бы уже лишенные своей функции, сложили, забрали, как ненужные вещи, да, какие-то отдельно, плат отдельно, пелена отдельно, а платок, который на лице был, он идет отдельно, как нечто, что, может быть, закрывает, как покрывало, да, покрывало, которое лежит на лице, которое вот оно убрано Богом. И видно, что это, ну кто это сделал? Это же от Господа все, да, это же все не случайно там так распределилось. А Господь сделал вот такой порядок, отдельно это, отдельно это. И тут у нас тоже определенное значение, определенный знак, который Господь через это дает. И в 8 стихе написано: «Тогда вошел другой ученик, Иоанн, пишет о себе, прежде пришедший к гробнице, и увидел, и уверовал». Тогда вошел, пишет о себе, увидев, может быть, что там нету тела, нету мертвого тела, и начиная немножко понимать, может быть, хотя не до конца абсолютно точно. И написано, во что он уверовал. Это интересно. Он пришел, увидел и уверовал. Уверовал во что?
Воскресенье.
Воскресенье.
Да, то есть некоторые комментаторы пишут, что он просто поверил, что тело унесли. То, что сказала Мария Магдалина, потому что следующий стих, 9. Угу. Смотрите, как звучит. «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». То есть на этот момент они еще не знали, получается, из Писания. Вы не знали из Писания. Да? То есть, и вот интересно, уверовал, да, вот в этом смысле поверил. Ну, поверил, да, скажем, буквально написано.
Он же говорил, поэтому
Ну, написано, ибо они еще не знали. Видишь, 9 стих.
Не знали, не дочитали, что ли, до этого места еще?
Ну, может быть, не осознавали.
Ну, вот это другое дело, да. Ну, не дочитать, это глупо тоже.
Писание, нет, так даже вопрос-то не только в Писании. Им Иисус говорил. Он есть само Писание. Иисус.
Ну да, Писан, да.
Иисус, он же есть Слово, воплотившееся. А он им лично говорил минимум 3 раза. В одном Евангелии даже можно это отследить, о том, что он воскреснет третий день.
А, то есть здесь не свитки имеются в виду, а сам Иисус.
Ну, в свитках. Вот то, на что ссылается у нас, скажем, Библия, параллельные места, она ссылается на Псалом 15, стих 10, «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление». Ну, как бы Здесь ведь ну, не так уж прямо вот ясно, да, написано, прямо скажем. То есть есть это, да, эти намеки о том, что так будет, да, но это вот места таких не так много, не так много. И надо все сопоставить. Это надо сопоставить, что вот семя человеческое будет, которое поразит змея в голову, что это будет означать победу над смертью. Это вот мы сейчас как бы это все видим, все вместе, все писание, и можем это все вот, как бы вот так вот разложить. Им, конечно, это было трудно, но у них были слова Господа, сказанные им, ему лично. Я думаю, что здесь слова Господа Иоанна называет Писанием. Ну, то есть то, что Господь тебе говорит, не то, что было написано в виде свитка на тот момент, а то, что сам Господь им это говорил. Да, Господь же говорил, Моисеем, и записывал Моисеем. И пророкам тоже, да, Господь говорил, пророки записывали. А он им говорил, как пророкам, чтобы они это записывали для нас. Они, евангелисты, это для нас записали. И это стало Писанием, которое, может быть, физически в тот момент и не существовало, естественно, да. Оно же было Евангелие потом написано. Но в их сознании оно уже присутствовало как Писание, потому что это слова Бога. Они были предназначены, чтобы попасть в Библию, в Евангелие. То есть я думаю, что мы должны это понимать, как вот эти места, да, вот Матфея там в 17 главе Иисус говорит, во время пребывания в Галилее, это еще в Галилее они были. Иисус сказал, Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет. И они весьма опечалились, написано. Вот результат этих слов. Марки на 9 главе 30 стиха, выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Вот так написано, да? И опять вот, когда они восходят в Иерусалим, 20 глава, например, Матфея, Иисус говорит, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам, книжникам, и осудят его на смерть, и предадут язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Это уже вообще было совсем недавно, то есть это при входе в Иерусалим. А это было, вход в Иерусалим был прошлое воскресенье, неделю назад. Неделю назад он ему еще раз это повторил. Но вот не разумели, как, вот как и написано, они, Марк, смотрите, как, прямо вот так и сказано, они не разумели сих слов. Вот я пишу, они не разумели из Писания, из того, что Господь говорил. То есть слышали, но не понимали. Вот что интересно. Вот оно не вкладывалось в какое-то знание человека, да, что так оно будет. Вроде Бог говорит, вроде не знают, что Бог это говорит, но с реальностью это никак не стыкуется. Тоже интересный такой парадокс восприятия, да, человеком каких-то духовных истин. Вроде знаешь, и вроде как бы не воплощается это ни во что. До пары до времени. И вот в Луке как раз то место, которое я уже вспоминал, вот про учеников, которые в Эммаус шли, да? И там написано 22 стиха. И они говорят Иисусу, говорят, пока они его еще не узнали. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, и не нашли тело его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые, это, кстати, уже вместе со вторым приходом. Смотрите, да? Магдалина пришла, Иисуса нет, пошла, позвала, сказала, прибежали Петр с Иоанном, а они ушли, Мария осталась, и вот тогда было уже это явление ангела. Да? Ну, здесь вот ученики просто собрали это все в одно событие, и говорят, что он жив, и пошли некоторые из наших к гробу, нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Несмысленные и медлительные сердцем, да, там говорит Иисус ученикам. Ну вот оно так вот и есть, да, то есть они еще не знали из Писания, 9 стих, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Да? То же самое. Не знали, хотя, вроде бы, как бы все было им уже произнесено. Но не знали, еще это не стало их какой-то вот такой собственностью, их это знание. Да? Но в них оно как бы не было укоренено, утверждено, растворено, там, как это можно сказать. Вот такая, да, такая вот интересная ситуация. И 10 стих в этом отрывке последний. Итак, ученики опять возвратились к себе. Смотрите, да? Вот тоже, я думаю, смысл заложен. Ну, понятно, что они опять вернулись оттуда, где находились, где они прятались. Но еще, наверное, Иоанн говорит, как бы они, ну, не вышли из своего этого состояния, да, непонимания, не вышли. То есть они опять вернулись к тому, где они были. То есть они не пришли другими. Вышли печальными, пришли, могли прийти радостными, что совершилось. Ну, уже совершилось ведь на самом деле. Но они пока возвращаются. И будет еще один подход. Да, будет уже сам Иисус к ним являться. И тогда, вот, может быть, уже что-то у них сдвинется, наконец, с мертвой точки. А здесь вот, опять же, говорю, что Иоанн, он так пишет, соединяя материальное с духовным. Опять возвратились к себе, как бы назад. Вот. И могли вот сейчас вот подняться, надо, но они снова вернулись на исходный. Так с человеком тоже бывает. Раз какой-то духовный у него порыв, там где-то что-то. Потом раз опять такой же, как был. Вот еще раз надо как-то его потянуть, вытянуть. Но Господь это, этим и занимается. Собственно, дальше с учениками он так и сделал. Он их не оставил там дальше сидеть в своем неверии. Ну вот, вытащит их оттуда, вытащит. Но сейчас, на данный момент, они все это увидев, не сопоставили, никто из них не сопоставил увиденное со словами Господа. Никто, что удивительно. Да, и они как сколыхнулись и остались. И они вернулись, уже больше ничего не ища. Но это уже следующий отрывок, мы сегодня не будем его касаться. Когда Мария, которая осталась в этом саду, не ушла. Почему-то не ушла, осталась там. Что-то еще ждать, или на что-то там, где-то тут эпицентр события, она так чувствовала, что он там. И она там осталась. И она была вознаграждена за то, что она там осталась. Ученики этим своим возвращением они несколько оттянули для себя же свою собственную радость, да, которая могла бы пойти там, а если останется они там с Марией, они бы тоже бы, наверное, бы увидели, но они как бы в такой печали, как там написано о Петре, что он ушел, да, девясь сам в себе, удивление какое-то, да, не более того, вернулись и не удостоились вот здесь прямо вот утром уже увидеть своего Господа, а увидели его только в тот же день вечером, там дальше написано, в тот же день вечером. Ну вот такой отрывок я сегодня
интересно.
Хотел прочитать.
Очень интересно.
Интересно, в каком плане, что вы сейчас то, что вы говорите, и они еще не знали с Писания. Вот я сейчас пытаюсь просто параллель как бы провести того времени, вот тех учеников, которые ходили с живым Иисусом, видели, как воскрешали люди, видели, как делались чудеса, видели, как исцелялись люди, вот это все, да? Все, я так понимаю, они были крещены в воде, однозначно. То есть от Иоанна Крестителя, от самого, или там они сами друг друга уже крестили, неважно. Вот в чем. И мы, смотрите, да, мы также принимаем святое водное крещение, мы читаем каждый день Писание, мы видим какие-то свидетельства в жизни каждого из нас, да. Уровень у нас все равно разный. То есть мы можем быть членами церкви, да, ходить в церковь годами. Но вот у кого-то есть прогресс, а у кого-то нет. То есть они, видать, не знают еще из Писания некоторые, хотя читают их. Как те соприкасались с живым, так и мы читаем слово живое каждый день. То есть, ну понимаете, да, Андрей Витальевич, к чему я веду?
Да, да.
Что все по-разному вот это происходит. И вы правильно как-то вы сказали, что нельзя вот как-то судить, делить, там, я не знаю, по шкале по какой-то. И сестер тем более, в том числе. Потому что здесь вот, да, и этот момент Иисус показал. То есть очень интересный момент лично для меня. Вот.
Да. Вообще отрывок интересный.
Как написано, так бы лежит и думать.
Для разумения.
Потому что... Вы уже диакон, вам проще, а я-то все копаю в себе. Понимаете, я в себя смотрю каждый день.
Кричит диакон.
Не, ну, вот я это просто, я про что говорю, уровень духовный разный у нас у всех, понимаете?
Я вот просто, когда к разбору стал готовиться, я что-то прочитал, думаю, ну вот до 10 все делят, до 10 отрывок, ну понятно, он логический. Я говорю, о чем тут говорить, я не мог понять никак. Угу. То есть вроде как бы ничего такого, ну, пошли, прибежали, да. Убежали. А вот так вот потихоньку, мы сейчас с вами прочитали, угу. И мы видели очень много интересного здесь.
Да.
Что на первый взгляд кажется, ну кто-то там прибежал, убежал, там,
да,
какая просто. Разница, кто там, куда. А когда ты понимаешь, что ведь ничего не пишется зря в Библии,
ну, да.
Вот с этой точки зрения, вот всегда нам надо относиться вот к тексту, не как бы проскакивать его. Ну, разбор, на то и разбор, чтобы не проскакивать. И когда вот начинаешь немножко, когда вот, ну, надо разобраться, да, ну давайте разбираться. Ну, давайте да. Пытаться понять, что здесь написано. Для чего оно нам написано? Это же не просто какая-то газета, да. Понимаете? Бессмысленное, а это же дух и жизнь, слова Господа для того, чтобы мы для себя почерпнули какие-то вещи, которые нам же в нашей жизни потом пригодятся.
Вот это очень интересная мысль про вот этих вот учеников тайных, тоже очень интересно, что потом, смотрите, как они раскрылись в определенный момент, то есть вот у Бога действительно вот есть план на каждого человека, и вот из нас даже здесь сидящих, на каждого свой план. Вот даже сейчас Андрей Анатольевич говорит, да при чем здесь я диакон? Не при чем, при всем. Вот вы сейчас вот так вот живете уже, и вот вы сосуд особенный вот так вот, допустим. А вот рядом с вами Юра Гузев сидит, а он в другой момент, вот Бог через него такое сделает, ну и диакон не смог сделать, понимаете? Потому что воля Божья была на то. Вот интересно это очень все.
Понимаем.
Конечно.
Да. Ну, слава Богу.
Все, слава Богу, да, я
понимаем.
Слава Богу, до 10 стиха. Мы сегодня с вами дочитали. Божий помощь.